Теперь хотел бы поговорить на эту же самую тему. Вот. На эту же самую тему. Каждый делал то, что считал справедливым, но в других ее аспектах. Я прочитаю текст, где написано это же выражение еще раз. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Здесь речь идет вот о каком событии. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Ну, считал целую историю со 100 тысячами, ой, 1100 сиклей серебра, которую он украл у матери, мать потом вернула ему, он вернул матери, мать вернула ему. В конечном итоге они сделали литой из тукана. И написано. Но он возвратил серебро матери своей, мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала ее плавильщику. Он сделал из них истукан и литой кумир, который находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он у него был священником. В те дни не было царя в Израиле, каждый делал то, что считал справедливым. Друзья, второе, о чем я хотел поговорить с вами, это вопрос нашего служения Богу. Я хочу вам рассказать один пример. Наверняка вы его, ну не наверняка, но возможно вы его слышали, потому что я его рассказывал в том году здесь, на американском побережье, но мне кажется, довольно такой интересный. Тем не менее, однажды меня пригласили в центр России на одно очень интересное мероприятие. В чем заключается это мероприятие? Брат такой есть, Вениамин Перевозчиков. Слышали, может быть, кто-нибудь такой?
Перевозчиков.
Веня Перевозчиков. Ну, такой интересная такая личность. Вы знаете, это, наверное, самый необычный проповедник в нашем братстве, тот, кто есть. Он проповедует так необычно. Он выходит за кафедру, и от него никогда не ожидаешь, что от него услышишь. Никогда не ожидаешь. Вот, он такой, можно сказать, интересный всегда вообще. Вот она говорит о меня. Вот я выхожу, молодежь, за кафедру. И смотрю на вас, и мне вас так жалко. А вы, наверное, думаете, а что тебе нас жалко? А может, это нам тебя жалко? Ну и пожалеете. Вот ты вот цыган, вот ты цыганочка, да? Там сидит неверующая сестра, молодой, женщина неверующая. Ты цыганочка, да, цыганочка? А вот тебе меня жалко, нет? Жалко, да. А что тебе жалко? Вот так он может всю беседу провести. А я в конце буду приезжать в молитве. Ты что будешь молиться? А ты будешь молиться? Вот ты будешь молиться? Нет? А почему ты будешь молиться? Ты не будешь молиться? А я тебе помогу, чтобы ты молился. Вот знаете, вот настолько вот его повороты вообще беседы очень необычные. И вот однажды он решил устроить такое большое молодежное общение, но для молодежи не нашего братства, а для молодежи других братств. И вот в одном городе, в центре России, собралось огромное количество молодежи, там тысячная молодежи. Спасибо. Значит, человек около тысячи, наверное, молодежь собралось, а проповедники только с нашего братства. Три проповедника с нашего братства. Я, он и еще один брат. Ну, когда мы пришли туда, вы не слышали эту историю? Что? Можно рассказать? Мы пришли туда, такой зал большой, и в этом зале сидит молодежь, и руководитель молодежи одной из церквей, вот этого, ну, как бы не нашего, ну, как бы они, не важно, кто это. И он вышел за кафедру и говорит, мы пригласили братьев Совета Церкви, они нам будут проповедовать, а мы будем участвовать. И я предлагаю, чтобы то есть, за разные церкви собрана молодежь, у всех свои порядки в церквах, я предлагаю, после того, как участвует кто-то из молодежи, споет или расскажет творение, чтобы не хлопали в ладоши, как это в театре принято, а чтобы говорили слово «Слава Богу». Хорошо? Все-таки, хорошо. Давайте порепетируем, этот человек говорит. Итак, слава Богу, все-таки, слава Богу, все равно, слава Богу, мы сидим, ну, необычно. Значит, потом спели песню общим пением, и потом, значит, выходит один человек поучаствовал, все, слава Богу, второй поучаствовал, слава Богу, и выходит девушка одна, поучаствует. Я почему говорю, девушка, не потому что я хочу унизить, в смысле, что, может быть, сестра, может быть, нет, но трудно определить просто, очень трудно определить, кто из них сестра, кто нет. В смысле, вот внешний вид. И она выходит, и видно, что она очень готовилась к своему выступлению. Она пела под фонограмму. Началось это так. Она очень волновалась, она очень готовилась, она такая стоит. Началась фонограмма, она начала петь. Фонограмма ускорялась. Потом она перешла в такой, значит, легкий рок, потом в тяжелый рок. Там такие барабаны ударили, она начала... В общем, по сцене как-то я начал чуть-чуть туда немножко мотать, как в самолете в турбуленции. Вот, и, значит, и когда она закончила, когда закончим. Все громкие, слава Богу. А Веня переводчик мне говорит: Денис, за что слава Богу? Ну, я говорю, ну, закончил. Друзья, знаете, интересно, потом мы с этой молодежью пообщались. Значит, потом мы с этой молодежью пообщались, и выяснилась такая интересная ситуация. Вот оказывается, многие люди, в том числе и многие христианская молодежь, они думают, что вот Бог – это такая вот личность, которому абсолютно вообще все-все равно. Вот абсолютно все равно. Вот что ему подают, что ему дают, стихи, пение, там, ему вообще все равно. Он принимает вот все, что угодно. Вот у нас такое есть впечатление. Вот, ну, например, допустим, вот представьте, что вы решили мне книгу подарить, подарок, ну, допустим. Вы захотите узнать, какая мне книга нравится, какая нет? Хотите узнать?
Ну,
а то подарите, а, например, мне такие книги вообще не читают, даже такие, например, автор такой не любит. Или, например, вы хотите меня вкусно покормить. Но вы должны узнать, об этом уже знает полбратства, что я омлет не ем. Вот, принципиально. Вот. А то я приехал в одно место, да, они там готовили, и вот центральное блюдо было омлет. Вот, и я смотрел, и я, вот, если бы это было все, что угодно, это даже было какие-нибудь, я не знаю, там, жареные сосновые шишки. Я бы то и съел. Но омлет я есть не могу, но это у меня аллергия. И она так готовилась, эта сестра, и она не уходила. Почему? Она не узнала, что я люблю, а что я не люблю. Вообще, друзья, это совершенно отдельная тема. Вот написано «хранить себя от идолов». Идолы – это наше представление о Боге, неверное. Мы вот о Боге говорим, вот это, а на самом деле этого нет. Вот смотрите, я задам вопрос. Написано в Библии. Вот семь, что любит Господь. Вы можете перечислить, вернее, что, всем, что ненавидит Господь? Кто из вас может перечислить, что ненавидит Господь?
Я знаю, глаза гордые, ялшик живый, ноги бегущие, козлу, потом... Сыр, как его, который это, летний, да, говорит?
Да. Четыре. Еще три. Сестра, вы знаете, что ненавидит Господь? Я говорю, я примерно это рассказываю. Представьте, вы встречаете семейную пару, муж и жена. И они говорят, ой, мы так 45 лет вместе прожили, мы так друг друга любим. У нас такая идея, вообще, я в душе в нем не чаю. Вот ни одной ссоры не было за 45 лет. И вы спрашиваете, ой, как хорошо, скажите, пожалуйста, а какую еду любит ваш муж? Я говорю, ну я что-то даже не знаю. Не задумался никогда. А потом вы спрашиваете его, а вы любите свою жену? Да. А какие цветы любит ваша жена? Да что-то я никогда не дарил цветы. У вас, например, возникнет подозрение, что что-то не то в этой паре, да? Возникнет подозрение? Вы представляете, христианин говорит, я верующий, я вот так Бога люблю, так я ему молюсь. А что ненавидит Господь? А, ну, значит, никогда не задумался. А что любит Господь? Друзья, вот эту мысль, которую я хочу отметить, это очень важная мысль. Друзья, мы иногда с вами не обеспокоены вообще понятием о том, что у Господа нашего есть какие-то предпочтения. Нам кажется, что ему сгодится все, что нравится нам. Господи, вот тебе нравится вот эта песня? И я не спрашиваю, нравится или нет. Вот она мне нравится, я спою, главное, чтобы я спела искренне, и главное, чтобы спела, ну так, подготовленно. А тебе она точно понравится, эта песня. Друзья, это же неправильно, ведь Бог – это личность. Вот иногда кальвинисты говорят, что Бог выбирает, ну, у них такое понятие, что Бог человека выбирает любого, не обращая внимания на него. И говорят вот эту фразу, Бог выбирает, кого хочет. Кого хочет. Ну и можно предположить, что он выбирает не, ну, просто кого хочет, да? Я однажды к одному кальвинисту говорю, смотри, вот видишь стол, на столе стоит очень много продуктов. Возьми какой-нибудь продукт, он берет. Я говорю, какой ты продукт взял? Он говорит, какой хочу. Я говорю, значит ли это, что ты взял продукт, который абсолютно случайно, вот ты отвернулся вот так и взял, или ты смотрел и выбирал, какой продукт тебе понравится, тот ты взял. Да, следовательно, в продукте есть какие-то качества, которые тебе нравятся, и ты взял тот продукт, качество которого тебе нравится. Согласны, да? Только так и Бог, он выбирает, кого хочет. А возникает вопрос, а кого хочет он выбирать? Определенно у него есть требования. Кальвинисты говорят, что Бог выбирает случайным образом. Нет, Бог выбирает кого хочет. А хочет он выбирать? Там послушный, добрый, тогда. То есть у Бога есть определенные предпочтения. Он личность, и у которого есть свои требования. Ему вот это нравится, а это ему не нравится. И когда ему принесут, я прошу прощения, омлет, он скажет: ты хороший человек, но я это не ем. Мне это не нравится. Но я образно говорю. Друзья, почему я об этом говорю сейчас? В вопросе нашего служения. Вот у нас, например, завтра вот объявили собрание. Будет собрание. Вот приготовьтесь к пению и приготовьтесь к творению. И вот мы будем вообще задавать вопрос такой, в принципе, у нас стоит такой вопрос, в принципе. А вот то пение, которое я буду готовить, оно вообще, в принципе, Богу-то угодно или нет? Оно ему нравится или нет? Мы об этом вообще переживаем? Мы принимаем вообще его мнение в расчет? Или нам кажется, как тебе нравится, нравится, а тебе нравится, а мне? И мне нравится, ну споем. Так вы же не нам поете, вы же поете Богу, а его вы спросили. Друзья, вот здесь описывается ситуация, смотрите, какая интересная ситуация. Они сделали стукан, они этот стукан поставили в доме, сделали литого кумира. Как вы думаете, это Богу было приятно или нет?
Ну, нет.
Лично? Нет. И они говорят: это дом Божий. Это дом Божий. И он, Миха, одного из своих сыновей, сделал священником. И вот если бы вы попали в то время, вы пришли бы к дому Михи и спросили: а что у тебя здесь такое? Он сказал: это дом Божий. Они назвали домом Божьим, они назвали это место местом обитания Бога, а Бог тут вообще ни при чем. Друзья, вот эта ситуация, которая сейчас происходит в христианстве. Но я заметил, вот в Сакраменто там 80 русскоязычных баптистских церквей. На Аляске огромное количество американских церквей. В России масса храмов. Друзья, весь мир усеян христианскими церквами. Везде написано «Дом Божий», написано «Дом молитвы», написано «Церковь благодать», «Живое слово». Масса таких хороших названий. Друзья, но возникает вопрос, а что действительно делает Дом Божий Домом Божьим? Друзья, и Домом Божьим делает присутствие Бога в этом доме. А он присутствует там, где ему хочется присутствовать. И иногда, друзья, служение, которое совершает человек, служение. Здесь Миха стал совершать служение. Миха стал совершать богопоклонение. Но он стал совершать его так, как ему казалось справедливым. Написано, в то время не было царя в Израиле. Каждый делал то, что считал справедливым. И Миха стал считать справедливым вот такое служение. Поэтому я хотел на это внимание немножко обратить, на то, как мы с вами служим. Мы можем увидеть примеры, но в Библии примеры людей, которые очень служили Богу сильно, но и служение было Богу неугодно. Например, апостол Павел говорит про евреев, что они имеют усердие в служении, но они имеют это усердие не по рассуждению, и Богу это усердие неугодно. Итак, посмотрите, усердие – это не показатель. Это важно, но от того, что мы делаем усердно, это не означает, что мы делаем правильно. Согласитесь, да? Можно делать очень усердно и не в ту сторону. Можно усердно долбить стену и никуда не привести. И можно делать очень искренно. Мы знаем примеры, например, коммунисты во время войны, они отдавали свои жизни, там Зойку Космодемьянскую повесили фашисты за ее коммунистические какие-то идеи. Я был в городе Краснодоне, это Украина, кто-то здесь из Краснодона, да? Вот, я слышал. Друзья, там была молодая гвардия, это молодые люди, которые сражались против фашистских там захватчиков, они отдали свои жизни и скинули в эту шахту, и они там с песней пионерской на устах умирают. Это было очень искренно. Но от того, что это было искренно, это не значит, что это было правильно. Значит, усердным можно быть очень усердным, можно быть очень искренним. Это не означает, что человек поступает Богу угодно. Надо быть усердным и надо быть искренним. Но важно, чтобы было еще что-то, помимо усердия и помимо искренности. И вот это что-то, это есть согласование моих действий с Богом. Что то, что я делаю, это не просто усердно, не просто искренне, но это еще и Богу угодно. И Он посмотрит на нас и скажет: ты делаешь хорошо. Или на кого-то Он скажет: прости, друг, ты всю жизнь усердно и искренне шел в противоположную от меня сторону. Такое тоже может быть. Друзья, написано даже вот насчет усердия. Христос говорит фарисеям: вы обходите море и сушу. Но чтобы море и сушу обойти, усердие надо или нет? Надо. Чтобы найти хотя бы одного. Хотя бы одного. И что вы с ним делаете? И вы его обращаете в свою веру, и он становится хуже. То есть лучше бы вы этого не делали. Друзья, итак, основная моя мысль, которую я хотел отметить, эта мысль заключается в том, что в наше время большим-большим искушением является построить служение в церкви так, как ты считаешь справедливым. В одной церкви к одному пресвитеру подошла сестра, или, ну, не важно, то сестра или брат, но не важно. Важно то, что она подошла с какой-то определенной проблемой. И она просила, или он просил, в данном случае опять не важно, они, то есть эта личность, просили пресвитера разрешить сделать ему то в жизни, в церкви, что, в общем-то, ну, как бы членам церкви нельзя обычно делать. И это запрещается. И она объясняла, что не такие обстоятельства, и что такие, ну вот и так, и так, и так, и так. И она очень сильно просила. На это пресвитер потом долго ее как бы убеждал, а потом сказал такую фразу: мне очень тебя жалко. Была бы моя воля, я бы тебе разрешил. Но дело в том, что хозяином нашей церкви являюсь не я. Хозяином церкви является Иисус Христос. Он устанавливает правила. И он не разрешает это делать. Я не могу его ослушаться. И она поняла, или он это понял, и ушел, ну, как бы, это, больше не настаивал. Как вы считаете, это нормальная позиция или нет? Это правильная позиция. Друзья, вы знаете, у нас почему-то иногда есть такое понимание, что церковь — это как будто бы наша. Вот мы можем, а вот мы договорились с молодежью вот так и сделали так. Мы забываем о том, что церковь — это не наша. Церковь — это куда мы пришли, как бы нас пустили в церковь. Как бы по милости огромной Бога к нам, он нас ввел в свое состояние, да, вот ввел в свою, как бы, в свою семью. Но он там хозяин. И именно он в церкви определяет правила. И он в церкви говорит, что мне нравится, что не нравится. И именно он в церкви говорит, что будешь делать, а что не будешь делать. Но почему-то сейчас очень большое количество церквей возомнили о себе, что они имеют право решать, что в церкви хорошо и как служение совершать. Ну, в вашей стране появляются масса самых разных церквей, про которых вообще, ну, даже нельзя сказать, что это церкви, а они говорят: а чем ты докажешь, что это не так? Мы имеем право, да? И вот посмотрите, Миха сделал истукан, литой кумир, и они начали поговорить: это дом Божий. И более того, он сделал ефод, он сделал терафим и посвятил одного сыновей своих, священника. То есть они абсолютно сами полностью стали говорить. Я об этом теме сейчас больше еще сильно потом не хочу говорить, я просто обозначу. В вопросах именно служения мы должны быть очень внимательны. На что Бог обращает внимание в служении? Это первое, он обращает внимание на то, кто служит Богу. Это очень важно. Бог всегда обращает внимание на то, кто служит Богу. Вот давайте вспомним. Вот этого человека, кто служит Богу, Бог разделяет на две части. Он как бы на два аспекта. Первое, его внутреннее состояние. Второе, его внешнее состояние. Это очень для Бога важно. Это принципиально для него важно. Вот его внутреннее состояние. Друзья, человек должен быть чистым. Человек, который служит Богу, должен быть чистым. Это очень важно для него. Об этом сказано в Библии много-много раз. Почему-то сейчас многие христиане считают, что мы можем служить Богу, не будучи чистыми. У нас есть какие-то грехи, у нас есть какие-то несогласия, у нас есть какие-то, может быть, проблемы, и тем не менее мы можем служить Богу. Мы можем идти на благовестие, мы можем там петь, рассказывать стихи. Мы не обязаны приводить себя в порядок. Апостол Петр, по-моему, пишет такие слова: кто в ком это есть и умножается, тот не останется без успеха и познания, без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, и дальше помните, о чем будет речь? Забыл про очищение прежних грехов своих. Друзья, вот эта фраза: забыл про очищение грехов своих. Вот, к сожалению, сейчас, ну, я не знаю, как в ваших местностях, но во многих местностях вот это отмечается вот этот момент. Как бы немножко человек перестает переживать о своих грехах. Вообще, друзья, есть три стадии, мы, по-моему, уже об этом говорили, но еще раз скажу. Три стадии, когда это как бы совести человека. Первая стадия, когда человек что-то сделал плохое, совесть его мучает очень сильно, и он тогда исправляется, кается, там, признается. Это первая стадия, хорошая стадия. Вторая стадия, когда человек, его совесть мучает, но вот об этом мы говорили, его совесть мучает, и он скрывает свой грех. Он говорит, я этого не делал, я этого не делал. Вот, друзья, эта стадия тоже не очень плохая. Она как бы плохая, хуже, чем первая, но она лучше, чем третья. А третья стадия, когда человек говорит, ну и что так делают? Так все делают. И он начинает свой грех оправдывать. Есть такой текст в Библии. Написано, что они, как содомляне, говорят о грехе своем открыто. Зато постигнет их пагуба. То есть, друзья, пагуба приходит на человека, который начинает открыто говорить о своем грехе. Итак, самая лучшая стадия, это когда человек настолько чувствительный к совести своей, что он почувствовал, что он согрешил, почувствовал, что он плохо сделал, и он сразу спешит это исправлять. Через покаяние, через исповедание, чтобы исправить ситуацию. Вторая стадия, человек что-то делает плохое, но он от этого скрывает и никому не говорит, и ему очень-очень стыдно в этом признаться. Это целая борьба. Он хочет пойти на исповедание, но он борется, откладывает. В конце концов он пойдет. Но если кто-то спросит, как ты к этому греху относишься? Он скажет, да вы что, ни в коем случае. Он будет даже обманывать, потому что ему стыдно. Друзья, но к сожалению, сейчас очень многие молодежи к третьей стадии, когда они открыто говорят, а что здесь такого? А что здесь такого? А что здесь такого? И они начинают оправдывать грех. Друзья, а потом с этим состоянием, или вторым, или третьим, они идут совершать служение Богу. А Бог говорит, что человек, который приближается к Богу, должен быть чистым. И поэтому первое, что я хотел обратить внимание, чтобы нам не считать справедливым, чтобы нам не считать справедливым, служение Богу в состоянии нечистоты. Мы должны, друзья, приводить свою жизнь в порядок и быть чистыми. Когда при Езде и Неемии строили стену, то сначала строительство шло очень хорошо и быстро. Это бывает в нашей жизни. Когда мы какое-то служение начинаем делать, оно быстро-быстро хорошо получается и быстрый прогресс. А потом происходит стопор. Иногда стопор происходит настолько, что стройка останавливается и ничего дальше не идет. И человек как будто бы даже не может себя заставить. У вас бывает такое? Вот загорелся, а потом как бы и больше не хочет ничего делать. И вот никак не можешь себя заставить это делать. Бывает такое, да? Вот одна из причин, там написано в Неемии. Когда они подняли стены до определенного уровня, написано, работы еще было много, но мусора было очень много. Написано, носильщики были не в состоянии убирать весь мусор. И этот мусор застопорил работу стройки. Друзья, вот в нашей с вами жизни вот это то же самое бывает. Когда мы с вами за что-то взялись, что-то стали делать, но вот в нашей жизни накапливается мусор. Там какое-то слово нехорошее, там взгляд, там отношения, там еще что-то. Этот мусор накапливается, он может быть маленький, может быть незначительный, но накапливается, и в какой-то момент времени его становится столько много, что он просто тормозит наше духовное развитие. Поэтому, кто забыл об очищении прежних грехов своих, кто, может быть, уже перестал обращать внимание на мусор, который в его жизни накапливается, есть хороший способ, это генеральная уборка. Это посвятить какой-то, может быть, один день полностью тому, чтобы убрать все. Возможно, это прийти к служителю, побеседовать, исповедовать. К нам в лагерь приехала одна девушка, она подошла ко мне и говорит, я хочу исповедоваться. Я говорю, а вы из какого города? Она называет город, и в этом городе есть церковь. Она говорит, я не принадлежу к вашему братству, я хожу в другое братство. Я говорю, а почему вы не исповедуете своему служителю? И она говорит, потому что в нашей церкви служители сказали так. Исповедовать служителю не надо. Помолитесь Богу, Бог вас простит и все. А я не могу, говорит. У меня томление сердца, переживания, и я специально к вам в лагерь приехала, чтобы исповедоваться. Она исповедовалась. Конечно, не было ни о чем, но она исповедовалась. Она исповедовалась, друзья, и получила свободу и радость. Она приехала в лагерь издалека, специально, чтобы исповедоваться. Друзья, у нас с вами ситуация намного лучше. В наших церквах есть служители, в наших церквах есть братья. Они готовы помочь в очищении. Но, к сожалению, мы этим можем пренебрегать. Итак, друзья, первое, не надо ну, как бы сказать, считать справедливым к Богу, подходить нечистыми сердцем, нечистыми помыслами и так далее, служение Богу. Второе, друзья, есть такое распространенное мнение, что Бог смотрит только на сердце. Как вы считаете, вот я цитирую эту фразу из Царств, что Бог смотрит только на сердце. Что в этой фразе, какое-то в этой фразе слово ошибочное, какого слова нету в этой фразе?
Только.
Слово «только». Да, Бог смотрит на сердце. Бог смотрит на сердце. Но только ли на сердце смотрит Бог? Не смотрит он на внешность или нет? Как вы считаете?
Если твой Бог.
А?
Если твой Бог, то
будет. Друзья, ну хорошо, не смотрит. А важно для него внешность или нет? Для него внешность очень важна. Очень. Друзья, посмотрите. Написано, это про священников. Сделай себе одежду такой длины, чтобы когда ты поднимаешься по лестнице к жертвеннику, чтобы не видно было ноготы твоей, чтобы тебе не умереть. Друзья, к священнику были очень строгие требования именно в вопросе одежды. Одежда должна быть вот такой, одежда должна быть вот такой, одежда должна быть вот такой. Друзья, есть строгое, но есть и требования к одежде и в Новом Завете. Например, одежда не должна быть многоценной. Как это понять? Вот как вы понимаете, одежда не должна быть многоценной. Что это значит?
Дорогая.
Дорогая. А что значит дорогая? Какая одежда дорогая?
Модная.
А?
Модная.
Нет, вот, ну, например, вот это для одного человека дорого, для другого недорого. Так может быть, да?
Да.
Но какая же одежда дорогая? Вот скажи, Денис, ну вот у тебя свитер, он дорогой или недорогой? Кто его знает, да? Может быть, он стоит 1000 долларов, потому что он с плетениями золотых нитей, понимаете? Кто его знает? А как говорить, дорогая одежда или нет? Вообще, друзья, какая вещь дорогая? Вот как вы считаете, вот какая вещь дорогая?
Золото, бриллианты.
С чем трудно тебе
дорогая, да, вот здесь две вещи. Первое, вот одежда, вот есть люди, которые ради одежды готовы, ну, как бы копить деньги, например. Допустим, вот я собирал там 3 месяца, чтобы купить себе туфли, допустим, да. Вот, друзья, это для этого человека, эта одежда дорогая. Человек не, вот человек должен покупать одежду, которая ему, ну, как бы не ценна, понимаете? Не ценно. То есть он купил одежду просто потому, что она одежда, а не потому, что это предмет какого-то искусства. Как одна девушка сказала, что женщины покупают не для того, чтобы носить, а для того, чтобы покупать. Да? Вот иногда вот так говорят. Или есть, вот сейчас, то как бы с парнями это меньше, но у парней тоже это бывает. Вот он купил, понимаете, вот мне рубашку однажды подарили рубашку, и здесь какой-то, ну, на рубашке какой-то значочек есть такой, какая-то фирма. И вот я иду, ну, на какое-то общение там, и брат встречает. Один молодой посмотрел и говорит, о, солидно, это солидно. А я говорю, в смысле солидно? А он говорит, ну значок. А я даже не знал этот значок. Я пришел, посмотрел, в интернете посмотрел, действительно, говорит, солидная фирма, там какая-то у них там специальная штука. Это какая-то вот такая рубашка особая такая. Я ее повесил на отдельные плечики, думаю, вот буду одевать, когда вот она особо солидная выглядит. Вот, друзья, то есть вот есть такие вот отношения к одежде вот такое, что вот это, понимаете, там, вот это название, там еще что-то. Друзья, если мы привязываем свое сердце к одежде, да, то Бог на это отрицательно смотрит. Не надо, чтобы одежда была многоценной. Какие еще требования к одежде, вот, кто помнит? Ну, должно быть как прилично святые. Ну хорошо, а как это расшифровать, как это понять? Да я бы еще об одежде не хотел долго говорить, прям коротко. Друзья, одежда, давайте коротко, одежда она целомудренной. Что значит целомудренной, как вы считаете?
Невызывающий.
А?
Невызывающий.
Невызывающий каких-то мыслей, да, в другую сторону. Я расскажу один пример, но не буду рассказывать. Значит, целомудренной, она должна быть немногоценной. Вот. Она должна быть... Ну, такой скромный. И знаете, что я хотел обратить внимание? Вот очень важно. Очень важно. Одежда должна обязательно вот, различаться по этому, по половому признаку. Должна быть женская одежда и мужская одежда. Я недавно читал одну книжку, и он написал православный священник. Называется «Растим сына, растим дочь. Советы православного священника, многодетного отца». Очень хорошая книга. И он там описывает, вот когда ребенок родился в мир, вот представьте себе, вот вы родились в мир. Вы смотрите, вообще ничего не известно для вас. Вообще первый раз в жизни вы это все видите, да? Этот мир. Вы не знаете, сколько там человек живет в этом мире. Вы не знаете, что такое небо, вы не знаете, что такое птички. Вы ничего не знаете. И вот с процессом роста вот человека, этот человек маленький, он начинает делать открытия в своей жизни. Он открывает вдруг, что есть, оказывается, там небо, там есть, оказывается, воздух. Он делает открытия. Вот какие открытия в его жизни очень-очень важны. Какие открытия определяют его личность. Что когда он вырос, он был нормальной, полноценной личностью. Какие открытия? Он называет некоторые открытия. Вот, например, он, например, должен понять с детства, он должен понять с детства, что, например, есть свои и чужие. Вот это для него это очень важно. Что своя семья, есть чужие люди. Он должен еще некоторые вещи понять. И вот одно из понятий, знаете, какое очень сильное? Он должен с детства понять, что есть огромная разница между папой и мамой, между мужчиной и женщиной. Есть огромная-огромная разница. И что у них совершенно разное поведение и разные роли в этой жизни. И тогда, если девочка родилась, то она видит папу, вот она видит папу, такого сильного, мужественного такого, которого ответственного такого, который готов на себя взять решение проблем, который такой и заботливый, в то же время строгий. И вот когда она будет выходить замуж, она вот такого мужа себе будет искать. И она будет такому мужу послушна. А если папа такой, знаете, не пойми что, там ни рыба, ни мясо, вот такой папа, знаете, вот как бы жена его командует постоянно, да, как она говорит, не вылезу, да, как жена вылезла, не вылезай с кровати, не вылезу, да, кто даже хозяин, сказал, не вылезу, значит, не вылезу. Вот так вот бывает. Друзья, то она воспринимает вот такую роль поведения, эта девочка. И когда она вырастет, она будет от своего мужа то же самое ожидать. То же самое мальчик, наоборот, он растет, он видит маму, вы понимаете, он с детства у него формируется правильное понимание о роли мужчины и женщины вообще в этом мире. И как раз вот в этом опросе сатана особо себя сильно упор, чтобы, если вы помните, ну, унисекс, да, то есть как бы одно, чтобы все были одинаковы, чтобы одинаковый был и внешний вид, и одинаковое было поведение, все одинаковое, чтобы у ребенка не было развлечений, чтобы он вырастал. Ну, и в этом очень сильно душевная травма. Поэтому христианство, вообще христианство издревле, оно очень сильно показывает различия. И почему иногда сестры вот говорят, например, почему, например, нам брюки нельзя носить? Ну, как бы здесь можно много-много чего говорить, но один из факторов, почему? Потому что должно быть различие, принципиальное причем различие. Не то, что там женские брюки, мужские, а именно принципиальное различие. Оно должно быть и в одежде, и в поведении, и вообще в роли одних и других. Не унижая одних и других, не говоря, что одна роль хуже, а другая лучше, мы говорим о том, что они просто разные эти роли. И это очень важно. И для Бога это тоже важно. Для Бога важно. И поэтому иногда люди считают, что мы можем служить Богу, не обращая на внешнюю чистоту, и не обращая внимания на внутреннюю чистоту, не обращая внимания на внешний вид. Мы можем служить Богу, как хотим. Вот Миха, он так считал. И Миха так служил Богу. Он сказал, дом Божий, поставил стукана и служил Богу. А Бог это не одобрял. Итак, это значит, первое, это сам человек. И мы можем в этом сильно ошибиться, если мы будем считать справедливым, что любой человек может служить Богу, какой бы у него ни была внутренность, какая у него ни была бы внешность. Это неправильно. Вы с этим согласны или нет? Все нормально?
Да.
Второе. Очень, друзья, ну как бы для Бога принципиальные вещи, ну как бы, так, идем дальше сейчас. Еще момент, я забыл сказать, друзья, кто служит, да, значит, его внешняя составляющая, его внутренняя составляющая. И еще важно, вот, друзья, в Ветхом Завете очень тщательно прописано, кто может служить Богу. Например, из колена Левина, а Миха не был из колена Левина. Вот это тоже важно, потому что вот и в Ветхом Завете, и в Новом Завете показана определенная преемственность. Например, смотрите, апостол Павел был призван напрямую Иисусом Христом. Он ехал в Дамаск, его сиял свет, и он был призван Христом. И тем не менее, когда он ослеп и пришел в Дамаск, то кто его крестил, вы помните? Его крестил человек, которого звали Анания. Почему необходим был Анания, чтобы крестить Павла? Зачем был нужен Анания? Ведь Бог сам призвал Павла. Бог непосредственно его призвал. Почему нужен Анания? Друзья, это тоже важный момент. Когда потом Павел уже подрос, в духовном смысле, то написано, в Антиохии были пресвитера, и перечисляются имена пресвитеров. И вот эти пресвитера рукоположили Павла на служение, хотя его избрал сам Бог. И тем не менее, Бог использует церковь, чтобы благословить Павла на служение. Потом прошло 14 лет, и Павел опять приходит в Иерусалим, чтобы свое служение проверить. Друзья, вот то же самое в нашей жизни. Мы сейчас находимся в церкви. И наше служение, вот наше служение как молодежи, оно должно быть обязательно согласовано с церковью. Очень много проблем в современном христианском мире от того, что человек считает, что он сам может формировать служение. Масса проблем в церквах, когда, например, руководитель молодежи, или там хорист, или хористка, или кто-то еще, он считает, что он сам, без совета со старшими, без согласования с церковью, может определять ход служения. Например, его спрашивают, а почему вы так поступаете, молодежь? Ну, а так хотим и поступаем. Но ведь мы как братья против, братья не согласны. Но вы там все устарели и так далее. Друзья, вот очень важно, чтобы, как это было в Ветхом Завете, Миха, он не имел права совершать служение, потому что не был из этого колена. Он не согласовывал свое служение ни с кем абсолютно. Он просто сам его себе придумал. И сам его совершает, навязал дом Божий. Друзья, к нам в церковь пришел один молодой человек, в Тольяттинскую церковь пришел молодой человек. Он пришел, хороший брат, сейчас он хороший брат, его покрестили, прекрасно, мы с ним дружим очень сильно. Но когда он пришел, у него были определенные проблемы в жизненной ситуации. И когда он пришел, он говорит, я хочу принять покаяться, я хочу принять крещение. Но у него была масса проблем, и ему крещение отложили. В это время к нам ходило собрание один дедушка. Он был не членом церкви, он просто приходил, разувался там около двери и босиком проходил в ту молитву. Вот такая у него была особенность. Так его звали, разутый дедушка. Ну, я не знаю, среди молодежи так называли. Он приходил, мы даже мало кто знал, как его зовут. Он приходил, садился на лавочку и сидел. А вот этот Сергей, который заявил на крещение, ну, хороший парень такой, и ему отложили крещение. Знаете, что он сказал? Он пожаловался этому дедушке, что вот мне отложили крещение. А дедушка говорит, а какая проблема? Давай я тебя покрещу. А он говорит, а так можно? А говорит, а как? Вообще нельзя. Я тебя покрещу. И они поехали на Волгу вечером. Этот дедушка опять разулся, зашел в Волгу и покрестил там Сергея. И говорит, все, ты не крещеный. Сергей приходит на следующий день на собрание. Говорит, братья и сестры, все, я принял крещение. Я буду участвовать в крещении. Он говорит, а как ты принял крещение? А к церкви? Взял вот пренебрежение церкви. И он долго еще не мог понять, он сопротивлялся. Ну как это так? Вы меня не принимаете, я принял крещение. Но потом Бог дал ему понимание определенное, слава Богу, он там смирился. И сейчас он прекраснейший брат, вообще один из лучших братьев. Очень хорошо все. Друзья, ну посмотрите, вот каждый делает то, что считает справедливым. Хочу так служу Богу, хочу так служу Богу, хочу так служу Богу. Друзья, служение Богу должно быть со внутренней чистотой, должно быть со внешней чистотой. И должно быть обязательно согласование и благословение церкви. И благословение церкви. Без этого, друзья, наше служение Богу угодно быть просто не может. У нас есть иногда побуждение говорить, ну вот я же лучше понимаю, я сейчас начну делать, и потом все увидят, какой молодец. На самом деле, друзья, если мы будем идти в разрез церкви, я знаю пресвитеров, которые плачут от того, что, например, их руководители молодежи просто идут в разрез. Они как бы идут наперекор, да, они внешне вроде нормально сохраняют, но они все равно ведут свою линию в вопросе служения. И все понимают, что это будет только хуже. Когда-нибудь это будет хуже. Поэтому, дорогая молодежь, именно в вопросе служения Богу вы должны быть в тесном согласии с церковью, чтобы это было одно тело и одно служение. Друзья, в этом отрывке еще написано так. Значит, и он сделал стукан, или той кумир, который находился в доме Михи, да, из серебра. Так. Сейчас, время посмотрю. Значит, следующее. Я просто выбираю с тех, которые могу сделать. Ну давайте, может, не привязываться к тексту. Я не очень сильно в этой теме разбираюсь, но хочу на нее отметить обязательно. Что очень важно, друзья, понимать, что вот наше служение состоит из нескольких частей. И одно из них – это музыкальное служение, музыка наша. Вот Богу тоже не безразлично музыкальное служение. Много псалмов, много написано именно о музыке. И сейчас именно в этом вопросе большая проблема. У меня в институте был друг. Он был известный, известный в нашем городе музыкант. Мы учились вместе, но он еще пел в группе там одной. И был музыкант, такой хороший профессионал, такой играет на гитаре, поет красиво. Все, такой человек хороший. Вот, музыкант хороший. И вот в нашей же группе был еще один харизмат. Ну, такой, знаете, я это харизматическое. И вот я был свидетелем такой картины, очень интересной. Я помню, это хорошо, это была перемена. И вот этот Славик, харизмат, подходит к этому музыканту, его Коля зовут, и говорит: Коля, слушай, мог бы ты меня научить играть, как бы определенный стиль музыки, там что-то там рок какой-то. И вообще скажи, как это все происходит. А этот Коля спрашивает: а зачем тебе это надо? Он говорит: потому что мы хотим в церкви вот ввести вот эту музыку, чтобы молодежь с мира привлекать. Они же любят рок. Мы начнем играть рок, они к нам начнут приходить. И, знаете, я был удивлен реакцией вот этого Коли. Вот он ее послушал, а потом как будто бы у него внутри что-то произошло. Он начал на него кричать. Это вообще какое-то недопустимо, что он начал на него кричать. Он говорит: да как ты смеешь, он говорит. Вот это настолько необычно было выглядело, что люди даже собрались смотреть. Как ты смеешь? Кто тебе позволил мешать Божье и сатанинское? Вот он такими словами тебе говорил. Ты разве не понимаешь, что рок-музыка это вообще? Как ты так мысль допустил, чтобы в церковь довести? Короче, у него так шумел этот музыкант, шумел на этого харизмата, что он попросил научить рок-музыки. Я сижу и удивляюсь. Этот человек, который сам играет эту музыку, он сам играет, и он понимает, что она нечистая. И ни в коем случае ее нельзя водить в церкви. А вот этот человек, который вроде как в церкви, он этого не понимает, и он наоборот говорит: давайте мы эту в церковь ведем, чтобы люди, они радовались. Друзья, вот то же самое происходит потихонечку сейчас у нас, да? Потихонечку к нам заползает то, что, в общем-то, Богу может сильно даже не нравиться. Он говорит: ты знаешь, я не люблю вот эту музыку. Вы ее играете, она мне неприятна. Вы ее там, вы ее слушаете в домах своих, в машинах своих, но мне это не нравится. Это Бог так говорит. У него тоже есть определенные музыкальные предпочтения, вы понимаете? И эти музыкальные предпочтения могут отличаться от наших музыкальных предпочтений. Мы с одним братом рассуждали на эту тему, я расскажу вот такой интересный момент. Вот давайте возьмем такой график такой, нарисуем. Вот здесь у нас песня. Значит, песня такая. Например: Боже ты, Бог мой, источник покоя, ранней зарею ищу я тебя. Знаете эту песню, да? Боже ты, Бог мой. Не поймете эту песню? Это одна моя любимая песня. Или, например, допустим, песня: «О наш Отец на небесах, прими моление мое». Знаете эту песню, да?
Да.
Вот. В чем огромное преимущество этой песни? Или песни второй, или той, или другой. Эта песня богоцентрична. То есть в центре этой песни Бог. Его качество, его личность, его действия, вот это богоцентричная песня. Друзья, следующая категория песен, которую мы с вами поем, это категория песен, в которых Бог на первом месте, но присутствует еще и человек, которому Бог помогает. Или Божий, например: о молитва, в жизни Богом ты дана, как она дальше? С трудной жизни среди битвы потреблял ты меня. Темной ночи я не спал, на колени все стоял. Короче, там мысль такая, что помимо Бога, центральной личности песни, вводится еще одна личность, например, я, которому трудно и тяжело, но которому Бог помогает. Третья категория песен. Это песни, в которых вот эта вторая личность, она вводится на первое место. Вот мне тяжело, мне трудно, мне плохо, где бы мне найти прибежище, где бы мне найти утешение, где бы бла-бла-бла. И вот в конце немножко, и вот там есть про Бога чуть-чуть, как бы, и Бог это все дает. Это третья категория песен. Четвертая категория песен, когда на первое место даже не сам человек, а чувства человеческие возникают. Вот чувство человека, как ему радостно, как ему приятно, как он кого-то любит и так далее, и так далее. И потом там немножко, несколько слов про Бога. И пятая категория песен – это когда вообще Бога нету, просто одни эмоциональные чувства человека. Друзья, вот это такая линейка вот как бы эволюции песен. И замечено, что наиболее сильным духовным влиянием обладают первые две категории песен. Когда человеку тяжело, когда ему трудно, когда он умирает или когда он болеет, вот эти две категории песен, они назидательны. Они человека вводят в присутствие Божие. Они человека приближают к тому, что он наполняется назиданием Божьим. А вот третья, четвертая, пятая категория песен, и вот когда уже Бога совсем нету, это категории песен, которые человеку нравятся чисто эмоционально. Но они не приносят очень мало назидания. Но именно вот эти песни наиболее популярны становятся среди людей, потому что они очень хорошо, как это объяснить? Здесь это музыка, а мог мне помочь, это музыка. Влияют на человеческое, резонируют с его чувствами, понимаете, да, мысль? Друзья, и вот стало замечено, опять-таки, по тенденции, вот когда проходит молодежное общение, когда проходят какие-то домашние общения, то все больше и больше идет смещение вот на эту вторую категорию песен. Когда включаешь музыку там в машине у кого-то, когда человек там слушает песни там в своих MP3-плеерах или дома, друзья, почти все песни, они уходят вот в этот спектр. Когда чувства не песни, когда песни рассчитаны на какие-то эмоции, когда вообще там о Боге очень мало что есть и назидания не приносят. Это фактически та же самая мирская музыка, только со христианскими словами. У нас в лагере один раз был такой случай. Вышла группа молодежи петь, и спели абсолютно мирскую песню. Вообще абсолютно мирскую песню. Я сижу и говорю Андрею, слушай, третий куплет, и похоже, я не знаю эту песню, но похоже, что эта песня просто мирская. Он говорит, я тоже об этом думаю. Я говорю, если они люди мудрые, то они в конце какой-нибудь куплетик придумают про Бога что-нибудь. И точно, друзья, 5 куплетов пропели, и 6-й, вы знаете, как будто бы к этой стене, вот стакан прилепить, вот так, знаете, вообще не в тему, совершенно, и пошли куплет, и мы Бога прославляем, все, песня стала христианская. Все, ее можно уже петь, потому что в конце 6-м куплете есть слово Бога. Друзья, вот это то, что происходит с музыкой. И музыка, она входит в человеческое служение, она входит в человеческое, заполняет человеческое пространство, и она начинает формировать свое мировоззрение. Мировоззрение, уводящее человека от личности, от Бога. Она уводит его. И, друзья, человек таким образом вводит в служение Богу то, что Бога не прославляет. И это Богу тоже может сильно не понравиться. И в конце концов это может привести к тому, что вот как и здесь написано, что человек назвал Дом Божий, а там служение совершенно не Божие. Поэтому я хотел бы на этом обратить внимание, насчет того, что у нас происходит с нашей с вами музыкой, чтобы вы могли бы проверить себя, действительно ли ваше музыкальное предпочтение находится в рамках христианского. Или, может быть, вы увлечены чем-то, что потихонечку вас от Бога отводит. Это очень важно, потому что именно вы, через 15 лет, через 20 лет, станете многодетными матерями, служителями, руководителями каких-то общений, и вы будете формировать мировоззрение следующего поколения. И поэтому очень важно, чтобы ваше мировоззрение было сформировано правильно. Потому что если вы сформируете его неправильно, то и следующее поколение сформирует его неправильно, и там вообще все пойдет в разнос. И очень большое значение здесь играет музыка. Есть какие-то, пожалуйста, дополнения по этому поводу, по музыке, там, о чем-то еще? Вопросы? Может, вообще, что вы про музыку думаете?
О ней мало говорить. Обычно эта тема прилепляется к какой-то другой. Нужно жить так. Ну, смотрите, что вы слушаете. Там нельзя плохую музыку слушать, а и все.
Знаешь почему? Потому что вообще музыка очень сложно, очень трудно определить, что такое хорошая музыка, что такое плохая. Вообще, я вам, например, расскажу такой пример интересный. Сейчас я расскажу. Значит, однажды я пришел в магазин и говорю, я хочу купить себе хороший чай. Они говорят, купите, пожалуйста, если хороший, вот купите белый чай, китайский белый чай. Я говорю, а как он? У меня такой вкус потрясающий, такой тонкий аромат, вы будете просто наслаждаться. Но я купил. Заварил, пью, и думаю, чем же этот белый чай отличается от просто кипяченой воды. И я никак не могу этого понять. Я выпил 2 стакана, и я не нашел различия. Я пошел в магазин. Ну, не ругаться, конечно. Я говорю, знаете, я выпил чай. Ну как? Ну потрясающе. Чистая вода всегда, говорю, она всегда была очень приятна. Вы не почувствовали вкуса? Я говорю, нет. Я говорю, знаете почему? Потому что, говорит, вы привыкли пить чай, вот, который сильно-сильно ароматизирован. Ну, даже если он просто черный чай в пакетиках, он все равно с какими-то добавлениями, он неестественного вкуса. Вам необходимо перестать пить чай с сахаром, перестать пить чай вот на дешевый какой-то пакетик, как так пыль индийских дорог, знаете, там собирают, вот и так далее. Вот это все перестать пить и перейти на хороший чай. Вот. И, говорит, вы, когда пройдет время, вы почувствуете вкус. Но я решил его послушать. Я купил другой чай, менее такой, конечно, этот аристократичный, чем белый чай, такой более грубый, но нормальный. И стал пить, его заваривать и без сахара. И потом, ну, она как будто мне текстила, там, в течение месяца, 2, наверное, я пил вот этот чай, там она мне давала то-то-то-то. И через 2 месяца вдруг обнаружилось, что действительно у этого белого чая потрясающий тонкий вкус, который надо уловить, но когда ты его уловишь, это очень удивительный вкус. Оказывается, друзья, наши рецепторы вкусовые, они привыкают, знаете, к чему? Таким вот, как бы, дозам, как бы, как сказать, вот, гипертрофированным усилителем вкуса. Вот так должно быть. И настоящий вкус человек уже сложно определяет. Вообще, друзья, если говорить о вкусе, вот здесь я немножко отвлекусь. Вообще человек научился, вот, нет, стоп, не научился. Значит, вы знаете, для чего нужен вкус? Вообще, для чего нужен вкус? Как вы считаете?
Да. Различить.
Что различать?
Например, яд или вкус.
Да. Вот вкус, друзья, дан человеку, чтобы он различал хорошую пищу и плохую. Я однажды приехал к одному брату в гости, у него была такая тарелка с печеньками. Ну, я его ждал, там его жена налила мне чаю, я сижу, пью чай, потом пришел этот брат, сел и тоже пью чай, а здесь тарелка с печеньками. И одна печенька лежала рядом с тарелкой, не в вазе, а рядом. Я ее взял, откусил и понял, что я ничего противнее в жизни своей никогда не кусал. То есть это самый ужасающий вкус, который до сих пор у меня во рту стоит. И я думаю, что же мне теперь делать с этой печенькой? Но в то же время как-то неловко, ну, как бы оставлять все. И не могу сказать, что ты мне такое подаешь. И я ее съел. Съел, мне до сих пор плохо. Значит, вот. Потом приходит его жена и говорит такая: ой, а где здесь печенька лежала? Я говорю, что здесь такое? Она говорит, да там дети закинули, говорит, за шкаф, она 3 года провалялась, я сейчас доставлю. Хотела, говорит, выкинуть, и, говорит, что-то засуетилось. И где она? И я говорю, я ее съел. Ой, как! Вы знаете, и я уже мысленно попрощался с этим миром, поговорить с братцам, вот и так далее. И я думаю, друзья, но мне же мой вкус предупреждал, что это не то. А этот брат ему так стыдно, он покажется, говорит, Денис, а что ж ты съел? Я говорю, да противно, ужасно. А он говорит, так надо было выиграть, это неловко как-то. Думал, все печеньки такие, она просто упала. Ну, такая ситуация. То есть вкус нас предупреждает. Друзья, смотрите, еще очень важно. Вкус, он, вот смотрите, когда бы мы взяли бифштекс, хорошее мясо, корова послась, там не ела ничего ГМОшное, ела только хорошую траву, и вот ее зарезали, вырезали кусок мяса, и вот жарят бифштекс, и он очень вкусный, и он, друзья, вкус нам говорит, что это мясо хорошее. Говорит там об этом вкус или нет, да? То есть, друзья, вкус нужен для того, чтобы определить, яблоко гнилое или хорошее. И еще, друзья, вкус, он позволяет человеку определить, что ему хочется, а что нет. Иногда человеческий организм требует чего-то, и вот это хочется там, и человек это ест, и это очень полезно. Вот все вкус, друзья, это очень хорошее и Богом данное чувство. Но человек научился отделять вкус от продукта. Он взял продукт, оттуда оторвал вкус, вот оторвал. И теперь этот вкус, он может приклеить куда угодно. Например, я задам вопрос. Что может заставить человека, ну, например, 2 часа жевать резину во рту? Ничего. А если со вкусом земляники? Например, да, то еще деньги платят за эту резину, да? Пошел в магазин, но это уже иногда жвачку уже. Я не говорю, что это плохо, но сам факт. Вот если бы мне дали жвачку безвкусную, вообще не, это просто резина такая. Жевал бы я или нет? теперь берут вот эту резиновую жвачку и на нее наклеивают вкус. Поняла, я говорю, вкус, наклеили на нее вкус, она стала себе, например, арбузная. Хотя арбуз там даже километр не проходил рядом, да? Вот. Просто это резиновая штука. И вот сейчас человек жует арбузную жвачку. Хотя там нет арбуза, там только вкус. Друзья, или, например, такое понятие, как чипсы. Вот, ну, когда-то давно говорят старики, что чипсы готовились из картошки, да? Вот, кто, есть такое предание, что она готовилась из картошки. Теперь одна картошка на всю эту чипсовую фабрику, и она никогда не кончается. Потому что чипсы готовят из всего, что угодно, кроме картошки. Но туда добавляют вкус бекона, вкус еще чего-то, вкус еще чего-то. И человек это ест, потому что вкусно. Я тебе задам вопрос. Если человек будет есть все время вкусные чипсы и все время жевать вкусную жвачку, ему будет вкусно или нет? Вкусно будет. А полезно будет? А полезно не будет. Вот Божий продукт, смотрите, Божий продукт, он вкусный, внимание, Божий продукт, он вкусный и он полезный. Человеческий продукт часто вкусный, но не полезный. Поэтому, вот, друзья, в вопросе вкуса люди так научились делать. Они точно так же научились делать в вопросе других вещей. Давайте немножко отвлекемся, потом на музыку перейдем. Немножко отвлекемся. Вот, например, игры. Вот вы здесь играли в игры. Как вы считаете, игры это хорошо или плохо?
Хорошо.
Это очень хорошо. Игры это вообще потрясающе. Говорят психологи, что если ребенок решит игр, он не сможет вырасти нормальной личностью. Ребенок должен играть, и должен играть очень много. Когда он играет, друзья, у него несколько важнейших принципов развивается. Первое, он познает мир. Вот мы играли с братом в кубики, да? Ставили кубики, и мы знали, что если немножко поставишь не так, он развалится. Ребенок строит башенку, он узнает законы гравитации, законы там всякие-всякие. Он познает мир. Это первое, что делает ребенок в играх. Второе, ребенок через игры учиться общаться с людьми. Вот три ребенка играют, машинку не поделили, поссорились, поплакали, потом поделили. Они учатся общаться. Так же, да? Это социальная функция. Третье. В играх. У человека развивается моторика, мелкая моторика. Развивается движение. Они то бегают, там во что-то бегают, прыгают и так далее. У него развивается физическое тело. У него развивается мелкая моторика. У него развивается мышление. Друзья, в играх у ребенка развивается много чего. Развивается воображение. Очень важно это. Иногда, правда, перебор. У нас был один мальчик, Антошка звали, зовут. Он, у него такое было воображение, что его нельзя наказать. Вообще невозможно его наказать. Он говорит, я не вижу, где в угол. Он придет в угол, и он уже летит на ракете в угле. То есть у него воображение просто потрясающе. Вот у нас такой случай был с ним. Я его всегда сажал рядом с собой, потому что я знал, что от него что-то можно все еще не учудить. И вот я не помню это. И однажды к нам на собрание пришел один брат, я не в пятый путь, один брат пришел в гости на собрание. Но он верующий брат, только с другой церкви приехал. И вот у нас, когда стали молиться после первой проповеди, все стали на колени, и брат стал на колени, стоит и закрыл глаза. И все стали на колени, и я тоже. Но я одним глазом иногда поглядываю, как здесь я веду. И смотрю, это Антошка, от него всегда можно что-то было ждать, у него огромная фантазия. Ему 9 лет, и вот он идет вот так, я сейчас покажу, как он идет. Он идет вот так, пригнулся, и вот так руку идет. И во мне борются два чувства. Я знаю, что он задумал Шкоду, и надо его остановить, и с другой стороны, мне очень любопытно, что он делает. И я второе чувство победила, и он идет вот так вот, очень аккуратно, идет по направлению к этому брату, который стоит, закрыв глаза, на колени, незнакомый. Вот и он, я прошу прощения, можно, например, покажу? Вот он к нему подходит. А тут стоит, ничего не подозревает, стоит, он не подходит, а говорит, прыгался вот так по улице. Хоп, глаза открыл. От неожиданности. А Антошка говорит, и бегом. Я его хватаю. Я говорю, Антошка, что ты делаешь? Он говорит, я рост мерю. Вот у него такая фантазия. Это потрясающе вообще, мальчик. Ну вот. Значит, о чем я говорю? Возвращаемся теперь обратно. Итак, игры развивают фантазию. Это хорошо. Теперь, друзья, смотрите. Внимание, смотрите. Значит, компьютерные игры. Итак, игры развивают фантазию, моторику, познают мир. Компьютерные игры. А, еще, стоп. Игры – это очень интересно. Согласитесь, да? Значит, игры развивают моторику, развивают фантазию, развивают коммуникацию, одну социальную функцию, развивает масса-масса все, и они еще плюс очень интересны. Детей трудно оторвать от этих мест. Теперь берем этому ребенку, предлагаем компьютерную игру. Вот компьютерную игру. Она тоже очень интересная. Согласны с этим? Но все остальное в ней есть или нет? Познает ли ребенок мир? Друзья, в мире в компьютере можно будет 1000 башен построить, они не упадут. Он мир не познает. Социальная функция у него тоже не развивается. В компьютерной игре, даже если он играет в какую-нибудь многопользовательскую игру, когда много пользователей сидит, все равно он один. Он все равно один. Он не общается с другими людьми. Он не созидает вместе. Он один. Я пришел однажды в один компьютерный клуб. Ну, не смейте, зачем пришел. Это была большая нужда. Там братья были, мы были в одном городе, надо было отсканировать документы. И это была ночь, и мы нигде не могли сделать. И я говорю, пойдемте в компьютерный клуб, там точно можно. Мы зашли в компьютерный клуб, и там сидят самые разные люди. И дедушка такой с бородой, и ну, в основном дети сидят, лет на 15, уже ночь. И вот там такие, значит, знаете, вот такие вот, компьютер стоит, и такие вот загородки, как шоры такие, знаете, чтобы, конечно, чтобы не видеть, что происходит. И вот он сидит, этот парень, они все играют в одну игру. Они разделились на две команды, они бегают, прыгают. Значит, этот мальчик бедный, ему лет 15, он сидит такой и кричит, он играет в наушниках и кричит. Что мне делать? Что мне делать? Я наверх, а не здесь. Меня все убивают. Что мне делать? Что мне делать? И я ему говорю, ты выключи монитор. Монитор выключи. Он такой растерялся, смотрит на меня, не понимает, говорит, что? Я говорю, монитор выключи, все пройдет, все проблемы исчезнут. Выключи монитор. Он посмотрел на сумасшедшего и стал играть. Друзья, психологи отмечают такой момент. Человек, играющий в компьютерные игры, он социально не развивается. У него, его раздражают люди, его раздражают или его отвлекают. Ему не нравится ни с кем общаться. Он становится социопат в конечном итоге. Есть такой успех. Итак, друзья, посмотрите. Вот две игры. Одна обычная игра, божья задумка, игра. И одна компьютерная игра. У них ничего общего между ними нет. Компьютерная игра только разрушает личность человека. Обычная игра физическая, она созидает личность человека. Что между ними общего?
Интерес.
Вот как у чипсов. Чипсы, что общего у него с хорошими продуктами? Вкус. У хороших продуктов вкус и у чипсов вкус. Друзья, то же самое у компьютерных игр и обычных игр. У них общий интерес. Ребенку интересно, но он разрушается, как он разрушается от чипсов и там от гамбургеров каких-то макдональдских, понимаете? Вот мысль, вот в чем проблема. Но ему интересно, и ему вкусно. Вот в чем проблема. И мы должны научиться в современном мире противостоять этому вкусу и интересу, или точнее фильтровать, где интерес настоящий, который действительно приносит пользу. Интерес это тоже как вкус, это очень Божье устройство, Божье правильное, изобретение Божье, чтобы ребенка заставить играть. Да, Бог заставляет играть ребенка через интерес, а через игру он достигает в нем масса-масса положительных достижений. Но человек интерес вырвал и дал туда, например, в компьютерную игру. И компьютерная игра разрушает человека, но она интересна. И вот это проблема современного мира. Проблема современного мира, что мы теперь часто обманываемся. Мы думаем, что мы едим хорошую еду, а на самом деле мы жрем жвачку. Мы думаем, что мы насыщаемся и получаем витамины, а на самом деле это просто суррогат. А нас обманывают наши вкусовые рецепторы. То же самое в играх. Друзья, то же самое интернет. Один человек сказал такую фразу. У меня сотня френдов на Фейсбуке и ни одного друга. Как это понять? Сотня френдов и ни одного друга. Как это понять? Френд это же друг по-английски.
Да.
Ну а как понять, что у него нет ни одного друга, а сотня френдов? Вы можете это объяснить? Это легко объясняется. Виртуальное общение, оно совершенно не заменяет настоящее общение. Оно совершенно не заменяет. Друзья, вот у нас в Краснодаре среди неверующей молодежи, пошло новое такое поветрие. Но я не скажу, что это все это молодежь делает, но это поветрие пошло, и это хорошо. Они приходят в кафе, куда-нибудь, посидеть, пообщаться. И они на соседний столик, они кладут телефоны все свои экранами вниз, вот так вот, все складывают. И если вдруг во время общения какой-то телефон звонил, а человек не знает, кто звонил, понимаете, да? И если он взял телефон и посмотрел, то он платит за всех.
Сам помнил.
Хорошее выражение, хорошее дело. То есть смс, тын-дын, то есть все искушения посмотреть. Ну посмотри, проблем нет. Но заплатишь за все. Друзья, даже неверующие молодежи, они почувствовали, что хватит, ну, как бы сказать, заменять. Вот сидят молодежь, и они все в телефоне, да, все текст-месседж, и общение не получается. И они поняли, что от этого надо что-то делать. Даже неверующие поняли. И они говорят, все, вот телефон. Настолько у тебя дорогой этот звонок, заплати. Друзья, это хорошо, это правильная тенденция. Я бы хотел, чтобы это развилось. Друзья, мы должны понимать, что даже общение, вот виртуальное общение через интернет, через там телефон, оно никогда не заменяет. Оно хорошо, я тоже общаюсь там через электронную почту и по телефону, но мы должны понимать, что это не замена настоящего общения. Вот, допустим, представьте себе, что был бы сейчас этот лагерь молодежь, провели бы по скайпу. Ну давай, нормально, так было, да? Ну, кстати, мне это звучит удобно. Брат шумит, он закрыл. Отсюда братский так хорошо говорит, да? И сразу шумит закрыл. Друзья, ну представьте по скайпу, вот вы все сидите дома, в своих домах, и все друг с другом общаетесь, просто по скайпу, хорошая связь. Нормально было бы или нет?
Волейбол невозможно.
А?
Волейбол невозможно.
Ну, а почему невозможно? Есть же онлайн-волейбол.
Экран побьет.
Да, друзья, понимаете, это ненормально, да? Друзья, это ненормально. Это было бы очень плохо. Вот такого личного общения, это атмосфера, когда мы сидим вместе, там пьем чай, друзья, никто никогда не заметит. Никто никогда не заметит. Друзья, поэтому очень важно, чтобы мы могли фильтровать настоящий интерес. И теперь возвращаемся к музыке. Наконец. Я говорю, я не специалист в музыке, но я точно знаю, что в музыке вот то же самое происходит. То же самое. Кто-нибудь из вас слушал когда-нибудь 8-ю симфонию Малера? Хорошо. Кто-нибудь слышал когда-нибудь о 8-ю симфонии Малера? Это был такой Густав Малер, это был композитор и дирижер. Он писал симфонии, и его симфонии не пользуются популярностью, но он написал 8-ю симфонию Малера. Это называется «Симфония для тысячи исполнителей». То есть я ее, к сожалению, не слышал вживую, но один раз слышал, видел в записи. Друзья, представьте себе, три огромных симфонических оркестра, три хора, два сводных хора и один детский хор. Вот, 8 солистов, друзья, 1400 человек. Стоит этот дирижер бедный, который там не видно, и он держит все этой массой. Друзья, я скажу, что это удивительно богатая музыка, то есть она, ну, потрясающая такая музыка. И вот теперь я вот смотрю вот эту музыку, да, например. Я сейчас говорю о не говорю, что хорошо или плохо, просто сравниваю вот эту музыку. И теперь мы берем какую-нибудь музыку современного композитора, современного автора, какого-нибудь там, я не знаю, там рэпера какого-нибудь, или какого-нибудь там, не знаю, современного там этого, ну, поп-музыканта, у которого три ноты или три аккорда, и все время повторяется одна и та же, ну, как бы сказать, ритм, да, ритм и слова, они те же повторяются, и если эти слова взять и написать на бумаге, то никакой не здравомыслящий человек не будет это читать, потому что просто ерунда. Она звучит не ерундой, только потому что он это поет. И как-то более-менее это еще как-то звучит. Но если это просто разложить, друзья, вот вкус. У человека должен формироваться вкус. Он должен понимать, я это не буду никогда слушать. Еще один пример, потом я свяжу. У меня очень читающая семья. Моя мама читала много, мой отец много читал, и я много читаю до сих пор. И вот, между моим отцом и моей мамой есть огромная разница. Моя мама всегда читала классику. Достоевского, Толстого. И она с детства меня приучала читать хорошую литературу. Она мне все время говорит, вот это прочитай, вот это прочитай. А у меня не было времени читать всякую ерунду, потому что у меня, ну, как бы есть, все время был список книг, которые надо прочитать. Она выбирала то Жюль Верна, ну, по возрасту, короче, все по возрасту. И вот я подкладываю книжечки, и вот я уже вырос, и я прочитал массу хорошей литературы, и мой литературный вкус довольно, ну, неплохо сформировался. Ну, я так скромно себе выражаю. Вот. И однажды я пришел домой, и уже, говорю, вырос, уже был членом церкви, отец мой тогда был неверующий, прихожу домой, и отец мой читает книгу, с увлечением читает книгу Дарьи Донцова, такая писательница детективов. Я думаю, себе, что же он читает такое, а? Ну, надо посмотреть. Я взял эту книгу и решил ее прочитать. Я начал читать первую страницу, вторую страницу, и мне стало плохо физически. Ну, чуть ли не тошнит. Это такая... Я даже не знаю, как это назвать. Ну, это просто вот... я не знаю, как это сравнить с чем. Это просто ерунда какая-то, понимаете? Это невозможно читать. Там ни литературного вкуса, ни замысла, ни смысла. Там ничего нет. Это, ну, как бы... И семечки, что ли, я не знаю. Ну, семечки тоже вкуснее в тысячу раз. Вот. Вот печенье, которое я ел, которое завалялось 3 года, вот это... Я говорю, пап, как ты это читаешь? Это же невозможно читать. Это же просто невозможно читать. Папа, ну я привык. Друзья, вы знаете, я заметил, что если читать плохую литературу, то к ней потом привыкаешь. И уже к Достоевскому вернуться будет трудно. Потому что Достоевский будет очень сложно для тебя. А вот к этой литературе к ней привыкаешь. Вот у человека должен формироваться вкус. Вкус правильный, вкус настоящий. И вот у нас, у христиан, должен формироваться вкус. Мы вот услышали музыку, и мы должны понимать, эта музыка, она не такая, не должна быть. В Библии написано, у христиан чувство навыком приучено к чему? К развлечению добра и зла. Вот нам попала в руки книга, и мы посмотрели первую страничку, и мы поняли, стоп, эта книга, она не должна быть в вашем обиходе. Эта книга плохая, она вредит нашему духовному состоянию. Мы убираем. Мы услышали музыку. Кто-то вот собрались молодежь. Давайте вот эту песню споем. Спели, кто говорит, стоп, нет. Эта песня не пойдет. Эта музыка не пойдет. А почему не пойдет? Да я даже, может быть, объяснить не знаю почему, но я чувствую, мой вкус, христианский вкус мой подсказывает, что это жвачка. Или это чипсы, там что-то есть, что-то влияет на наши эмоции, но на самом деле это не то. Вот настоящая музыка. Вот она настоящая. Друзья, вот хорошо, если когда вы в своей жизни, вот молодежь, вы будете расти, и вы будете расти на хорошей музыке, на хорошей литературе, на хороших проповедях. У вас будет формироваться вкус, и таким образом вы поставите охрану. И фактически вы перестанете даже хотеть то, что примитивно, что разлагает, что не нужно, что не духовно. Вы это захотите, перехотите хотеть даже. И тогда, друзья, когда вы, вот я уже приводил пример с хорошей едой, она и вкусная, и она и полезная. И то же самое с литературой, то же самое с музыкой. И в конечном итоге все это мы переносим на служение. Вот, друзья, этот Миха самый, да, он написал «Дом Божий», но там было совершенно все не Божие. И дальше мы видим, как это развивалось событие, и это все было очень плохо. Потом связался с людьми, которые тоже Бога отвергали, и так далее, и так далее. Ну, не отвергали, но против него что-то. Я знаю, что тем у нас как бы поднимается очень много, но я бы хотел бы как бы все эти темы, которые поднимал, связать в одно. Есть Бог, у которого есть его личные предпочтения. Наша задача, чтобы наши с вами предпочтения, мы об этом еще вчера говорили, они тоже стали такими же, как у Бога, чтобы мы считали справедливым то, что Бог считает справедливым. В вопросе служения, в вопросе нашей внутренней чистоты, в вопросе нашего внешнего вида, в вопросе музыки, в вопросе литературы, в вопросе интернета, мы об этом сейчас говорили, в вопросе там этих же игр, чтобы у нас развивался правильный Божий вкус, чтобы мы могли определять, что вот это вкусно, но это искусственно и приносит вред. А вот это вкусно, и это полезно, и хорошо, и правильно. И вот это мы будем использовать, а вот это нет. Потому что сейчас, еще раз скажу, христианский мир, как эти чипсы, как эти жвачки, он подает очень похожее на настоящее, но на самом деле это не настоящее. Это вот это вот такое фастфуд. Получается. Все, время уже 12 час, я хотел закончить. Какие-то вопросы есть?
Того брата перекрестили все-таки?
Да, конечно.
Как эта бабушка.
Я затасковал сразу по своей родной церкви, по Ксении Антоновне. Готов задать вопрос.
Вы чем все кушаете?
А у нас, знаете, у нас была однажды, это еще лет 10 назад, в нашей детской группе, я пришел на собрание и говорю, так, у меня есть предложение. Я считаю, что чипсы есть вредно. Давайте мы все откажемся от чипсов. Ну, дети, наверное, смотрели, говорят, подраться. Говорят, ну давай. Все, с этого дня мы чипсы не едим, хорошо? Все, договорились, я их отчитал, что чипсы это вредно, то плохо, это все сказал. И вот я иду домой после детского собрания, и у меня непреодолимое желание поесть чипсы. Вот вы знаете, вот просто так сильно захотелось чипсы, что думал, ну надо же, как странно. Никогда так сильно не хотел. Я перетерпел, пришел домой, ну мы же с детьми договорились. На следующий день иду в институт, и думаю, надо же, вот что бы поесть? Надо чипсы поесть. И вот эта мысль меня настолько привязалась, я пошел в магазин, купил чипсы. Наелся, значит, вот. Потом на следующий детский прихожу, говорю, дети, ну как у вас с чипсами дела обстоят? Они говорят, мы не едим. Я говорю, а я ем. Короче, покаялся перед ним, просил прощения, и мы опять начали. Делать. Ну, в общем, как бы какая? Что я, в общем, чипсы не ем сейчас. Но не принципиально. Если как бы кто-то угостит, я, ну, поем. Но мне не очень нравится просто. Вот это какой-то... Химический какой-то привкус у меня остается всегда во рту после этого. Вот.
А можно насчет чтения спросить? Как вы считаете, вот, например, я знаю, что я достаточно не читаю, вообще мало читаю. Как, например, развить опять?
Развить чтение?
Да.
Вообще, друзья, в Китае в прошлом году было принято решение, чтобы все китайские чиновники прочитали в год хотя бы 5 книг. Вот. Вообще нормально, если человек читает. Ну, периодически литературу. Хорошую. Есть масса хорошей литературы. Я могу сказать, как я читаю. Рассказать?
Да.
У вас время еще позволяет?
Mm-hmm. У нас сегодня до часа больше, правильно?
До 12 здесь может быть, да?
До 12 здесь. Ну, я еще 10 минут. У меня есть это список книг. То есть, ну, из разных, как бы, категорий. Например, богословская литература – это один список. Биографии различных личностей. Это второй список. Кстати, биографии различных личностей читать очень интересно. Я недавно прочитал биографию Маргарет Тэтчер. Я не рассказывал? У Маргарет Тэтчер, вы знаете, какая Маргарет Тэтчер? Она была такая премьер-министр Великобритании. У нее был муж. Он был человеком не очень известным, совсем неизвестным, но богатым. И вот однажды он поехал куда-то. И он должен был возвращаться на такси. Но такси не было, и поэтому он пришел на автобусную станцию и сел в пустой автобус, который, как он думал, что скоро отправится. А этот автобус, это реальная история, этот автобус был психиатрический лечебниц. И зашла медсестра и стала причиной пациента. Первый, второй, третий, четвертый. О, а вы кто такой? Я муж премьер-министра. Понятно, пятый, шестой. Пришлось потом доказывать, что он не Наполеон, там, знаете, а Наполеон есть уже там и все. То есть биография очень интересная. И вот у меня таких несколько таких книжек, ну как бы таких вот, как бы столбиков. Я просто беру книжку из одного столбика, прочитал, потом книжку из второго столбика прочитал, третью, четвертую. И вот так вот, как бы читаешь, получается разнообразие. Ну а как приучиться читать? Надо просто начать читать, вот и все. Примерно, у меня, примерно, в день уходит минут 30 на чтение. Ну, и надо читать книгу, которая, ну, вот, например, у тебя есть какая-то, ну, например, из духовной литературы, из богословской, есть очень интересные книги, потрясающие. Я могу посмотреть какую-нибудь книгу, ты ее прочитаешь, и она тебе понравится. И ты, она начнет какие-то размышления повлечет у тебя. Ты запишешь какие-то мысли. Потом этого автора другую книжку прочитаешь, третью, четвертую. И потихонечку ты войдешь в эту колею. Вообще, я думаю, что читать человеку надо. Ну, конечно, может быть, не так много, как там, например, кто-то читает. Но хотя бы там одну книгу в месяц прочитывать-то надо. Хотя бы.
Как нейтрализовать неправильный интерес?
Чтобы вот неправильный интерес нейтрализовать, нужно выработать правильный интерес. Понимаете? То есть я говорю, как человека отучить от чипсов? Вот как отучить? Ну, пусть он поест нормальной еды хотя бы месяц, он потом не перестанет. То есть у человека формируется вкус. Вот как, например, вы знаете, я говорю, моя мама, она правильно сделала вопрос литературы. Она, знаете, она сохранила меня от плохой литературы, не запрещая мне читать плохую литературу, а давая мне хорошую литературу. Вот как мы можем, например, наших там подростков сформировать у них, чтобы у них был хороший музыкальный вкус. Надо им подавать хорошую музыку. Хорошую. И еще и объяснять, почему она хорошая. И у них сформируется этот вкус. Вот то же самое здесь. Если у меня есть какой-то не вот к чаю, да, у меня был неправильный вкус. Ну, просто стал правильный, ну, пить, и получился правильный вкус. Вот мы должны как бы ограничить себя от неправильного и обязательно, чтобы была альтернатива в правильном. И тогда формируется правильное мировоззрение. В любом вопросе.
Бывают вкусные поводы, например, интересные, когда они не такая же
Нет, бывает, но в этом случае, значит, речь идет о каком-то пороке. Это значит, надо исповедоваться, значит, каяться. Это другой вопрос совсем. То есть, допустим, мы говорим, ну вот человек, если у него есть какая-то привязанность к чему-то нечистому, и он никак не может освободиться, возможно, здесь есть какие-то глубинные процессы о чистоте его жизни, возможно, он начнет исповедоваться, возможно, в чем-то отречься чего-то. Вот это можно. Но мы сейчас говорим о другом случае, когда вроде у человека все более-менее нормально, а ему нравится, например, какая-нибудь, допустим, нехорошая музыка. Это просто у него неправильно выработался вкус к этой музыке, надо просто поменяться. Вот. Но бывают случаи, как вы сейчас говорите, когда человек как бы вот непреодолимо к чему-то влечет, греховно. Чаще всего причина этого является какой-то грех, который надо просто исповедовать и избавиться от него. И тогда это тоже проходит. Ну все, да? Или нет? Не, ну у вас вопросов нет? Вот по чем вопрос? А? Просто история? История номер
15. У нас вопрос такой, да. Ну не знаю, интересно кому, но... Ну вообще там спрашиваем людей. Как вы поженились?
Да, такой вопрос есть.
Ну, она лагерь так ответит. Это была такая интересная история вообще. Когда мы, в этом лагере так ответил. Это была такая интересная история. Я так вообще там к этому готовился. И там столько было событий. Я сделал предложение, она согласилась, мы поженились. Но это если коротко. А если длинно... Ну, минут на три. То я вчера рассказывал вам о том, что я думал, что женит... Ну, помните, да, рассказал? Это было целое для меня переживание такое сильное. Но потом, когда я понял, что это не так, я уже... В общем, я женился в 25 лет. И один из стимулов моей женитьбы был вот такой. Я уже скажу. Может быть, немножко необычно скажу. Когда чем я старше становился, тем мне труднее было решиться жениться. Я на услужитель спрашиваю, где женился? Но ты чем старше становлюсь, тем мне труднее жениться. Почему? Ну, конечно, ты же умнеешь. Поддержал меня. Вот. И однажды я приехал в детский лагерь христианский. А у нас в этом году, когда я приехал в лагерь, в уральском имени разделили лагеря на мальчиков и девочек. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Два потом. Я приехал, как обычно, в лагерь, побыл с мальчиками, получается. Но я не знал, что будут одни мальчики. А потом от девочек остался. И ко мне брат подходит, служитель, и говорит, ответственный за лагерь. Мы с братьями приняли решение, что в лагере должны быть только женатые. Поэтому ты в этом году еще оставайся, раз приехал, а в следующем году не женатый, больше не приезжай. Ну и что делать, ради лагеря там надо. Я говорю, я женюсь. Вот в этом году я женюсь. Это был очень сильный, такой победительный момент. И я стал об этом сильно переживать. Но молился я еще раньше. Вообще я молился Богу, а женитьбе с момента своего покаяния, где-то лет 20. Но молился не так. Знаете, как я молился? Первая у меня была молитва такая: Господи, открой мне, когда мне надо жениться. А уж когда мне Бог открыл когда, тогда я стал молиться о том, на ком. Так я примерно. И еще, друзья, я вам вчера говорил о том, что у меня было четкое понимание, что мое сформированное в мире мировоззрение, оно может быть ошибочно. И поэтому я решил поступать как настоящий баптист. Такой вот, как бы, ну, предать в руки Божьи. Я стал молиться, что Бог мне открыл. И однажды я приехал в одно село. В этом селе живет этот Валера, который вот с лопатой, который я рассказывал. А он только что вернулся с благовестия. И он мне рассказывал долго про благовестие и сказал, что у них на благовестие была одна сестра, которая не благовествовала, но она была одна единственная на кухне. Она готовила, она стирала, она убирала, она ухаживала. Он говорит, я такой сестры никогда не видел. Говорит, такой трудолюбивой сестры. И мне эта мысль запала. Я даже не видел в глаза эту сестру, но мне эта мысль запала. Что она, наверное, хорошая. И я знаю, какого она города. Город Отрада называется. И я приезжаю опять в Тольятти. Через некоторое время у нас на стене появляется фотография пригласительная с Отрада. А ту сестру зовут Аня. Ну, про которую рассказывал Валера. И здесь написано, пригласительная тоже Аня и Сергей. Но Аня не та, которая... Вот та Аня. И в это время мимо идет дядя Колик. Дядя Колик, который забыл свою проповедь, помните, рассказывал? Вот дядя Колик идет, уже старичочек такой. И он говорит, Денис, что там за пригласительное висит? Я говорю, да, дядя Колик, вы все равно их не знаете, с Отрадного. А у него как бы зрение плохое. Он говорит, да как я не знаю, скажи кто? Я говорю, ну Аня с Отрадного. Говорит, я Аню не знаю. Да я Аню хорошо знаю. Мы с ней были на одном благовестии вместе. Давай рассказывай, какая она хорошая. Это про другое благовестие. Я говорю, вы какую Аню имеете в виду? Он говорит, Ольхину. Я говорю, да там другая. А я думаю, я не знаю. И он про, как бы, рассказал про ту Аню еще. Понятно, да, мысль? У меня два свидетельства. Два свидетельства. Я подумал, ну это уже сила. Вот. И решил я на нее посмотреть, эту Аню. И поехал на дом молодежного общения, который как раз был в Отрадце. И я сижу, смотрю, вот эту доктор Аня. И вот она сидит, Аня. И я увидел ее, и я ее вспомнил. Я ее вспомнил, потому что один раз у нас с ней была встреча. А какая встреча? У меня была Библия, и у нее не было корочки в этой Библии. И мне сказали, что в Отрадном есть сестра Аня, которая шьет корочки. Это было за несколько лет до этого. И я помню тогда случай, когда я пришел к ней, ну, встретил на молодежную, говорю, Ань, ты можешь мне шить корочку? И я дал ей Библию. Она говорит, хорошо. И я уехал. А через месяц приехал, и во время этого месяца я думал, что же я не сказал, что мне надо, чтобы здесь у корочки было еще место для ручки. Ну, такая штучка. Вот я ей не сказал, и она не сделает. И через месяц я приезжаю опять в Отрадный, и она мне приходит, отдает вот эту корочку с Библией. И я смотрю, и там есть место для ручки, и есть ручка. Понятно, да? И мне было очень приятно. И потом, все, мы перестали с ним общаться, больше никогда не видел. То есть это была единственная встреча. А потом, когда мне про него сказали, я выиграл молодежный, и я ее вспомнил. Что вот такая вот, значит, корочка с ручкой. Вот. И значит, я решил, сделать себе предложение. Вот. И поехал к своему пресвитеру, рассказал, а у нас там немцы все, немцы. Андрей Гамма, знаете Андрей Гамма? Он пресвитер ее церкви. А я поехал к нашему пресвитеру. И у них такое мнение, что разница в возрасте должна быть не больше, чем 4 года. 4-5 лет это самое большое. Больше уже нельзя. И поэтому я рассказал про эту Аню. Он сказал, что он одобряет мой предложение, выбор. Хорошая сестра, чтобы я... Значит, ну, а у меня такое сердце было, чтобы как бы служители той и другой церкви были за. И я ему говорю, ну я знаю, что он против, чтобы разница в возрасте была большая. И поэтому я его спрашиваю, какой у него возраст? Она говорит, он говорит, ну я не знаю, но года 22, наверное, 23. А мне 25. Я говорю, ну отлично, все. А он говорит, да, 2 года, отлично. Я еду к Андрею Гамму. Говорю ему то же самое, что я хочу делать предложение этой Ане. Он говорит, что прекрасная сестра, очень добродетельная, хорошая, все такое. Возраст. А он говорит, ну где-то возраст, он где-то 22. Он говорит, нормально? Да, 3 года нормально, помещаешься. И я уехал домой, еще немножко подумал и решил все-таки сделать предложение. Но я вообще, мне никто в этом не верит, но я очень стеснительный человек. Очень. Вот. Не, на самом деле,
был,
мне иногда...
Был?
Нет, и сейчас. Вот
ты
иногда...
общительный, да?
Я общительный, но я вообще стеснительный. Очень. Вот. И мне вот сделать ей предложение, этой сестре Ане, это было просто, я не знаю, как вообще... Я думал, что никогда не женюсь, просто потому что я не смогу сделать предложение. Она живет в Отрадном, 180 километров. А у меня было служение такое... Но я уже сегодня рассказал про него там на том собрании, я его сам себе придумал для служения. То есть я по деревням свиней, там, коров искал, их там закалывали, и потом я привозил в церковь и по себестоимости мясо продавал. Это был не заработок, это была помощь бедным, чтобы подешевле мясо продать, понятно? И вот уже многие знали о том, что я этим занимаюсь, и вот звонят, значит, мне с Отрадного, один брат говорит, слушай, я хочу свинью заколоть. Приедешь, заберешь. Я говорю, да, приеду, заберу. Ну, так как нам уехать было не хотелось, и я с собой пригласил одного мальчика, Андрюшку, который сказал, что не так душно, когда махает руками. Я говорю, Андрюшка, поедешь там? Он говорит, ну, поеду. В общем, короче, мы с ним сели в машину, и мы с ним поехали за этим мясом. Приехали, этот брат как раз только что тут ее заколол, эту свинью, тут она висит, значит, мы ее там разделали. Ну, представляете, какой внешний вид, да? Мы погрузили эту свинью в машину, сели в машину, и у меня мысль. Надо заехать сделать предложение. Я потом уже видел людей, которые во фраках, с цветами. И мне так стыдно, я вспоминаю свои... Я говорю, Аня, я тебе подложил свинью. И вот, значит, я говорю, слушай, Андрюшка, у меня тут еще одно дело есть очень важное. Мы на 5 минут заскочим, хорошо? Он говорит, да какая проблема, нет, если пишет, не было. Я говорю, значит, мы едем с ним, и я в этом доме никогда не был. А у них многодетная семья, у них 15 детей, она 6-я. Я думаю, что я сейчас приду, что я скажу? Я вообще не знаю, что делать. Я стучу в дверь, открывается дверь, высыпает куча мелких ребятишек. И мама, будущая мама, тогда еще Вера Дмитриевна. Она меня тоже не знает, она знает, что я в детских лагерях. И ее дети знают меня по детским лагерям. Больше ничего друг о друге не знают. Я стою, знаете, эта ситуация мне до сих пор неловко. Особенно Вера Дмитриевна. Вот ваши дети в лагерь всегда меня приглашают в гости. И я никогда ни разу не приглашал. И я решил зайти. Она говорит, ну заходи. И вот она его смотрит, как, знаете, вот, ну, я даже не знаю, как его назвать. Странный какой-то парень. Чего пришел? Вот. Я прихожу, она говорит, ну проходи. Я прошел. А что разговаривать о чем-то? Она говорит, ну вот, ну, вот, говорит, вот наш дом. Я говорю, а у вас столько детей, а где все? Ну, то маленький только. Она говорит, ну как? Люба в школе, Надя на работе, а Аня на втором этаже. Я говорю, у вас еще и второй этаж есть. Аня, хочешь посмотреть? Я говорю, конечно. И мы поднимаемся на второй этаж, заходим в комнату, сидит Аня и шьет. Я думаю, вот третье свидетельство, как Аня трудолюбивая жена. Мне нужно, я страшно ленивый, а мне нужна трудолюбивая жена. И значит это, а потом Аня рассказывает, потом она рассказывает. Я так спала, говорит, крепко. Вы слышите, куда идет? Я что? Она правда что-то говорит. И сидим. И вот ситуация крайне неловкая. Я ее не знаю, она меня не знает. Я просто дал предложение. Короче, такая ситуация, никто ничего не понимает, зачем вообще пришел. Тут это Андрюшка ходит, короче. Все, ситуация какая-то странная. И мама говорит, Аня, ну давай хоть фотографии посмотрим. Аня говорит, ну давай. И она показывает фотографии и говорит, вот здесь, на этой фотографии, я принимаю крещение. Это было 4 года назад, мне было 15 лет. Но я хоть чуть-чуть считать умею, и я понимаю, что 15 плюс 4, это никак не 23. Вот. И я уже не помещаюсь в 4 года разницы. Это уже получается почти 6 лет разницы. Я думаю, что делать в этой ситуации? Ну, думаю, ну если я одного представителя спросил, второго спросил, они сами виноваты, если не знают своих овечек, что вы лет. Короче, ладно. И тут мне надо, значит, мне надо предложение, мне надо всех вниз провалить. И надо остаться как-то с Аней наедине. Я не знаю, как это сделать. И я говорю, вы знаете, что-то я так хочу чай попить, вообще жуть. Чай хочу. И мама обрадовалась, что у нее есть возможность уйти. И они все уходят готовить чай. И мы становимся с Аней вдвоем. И в этот момент Аня понимает, о чем, ну зачем я пришел. Она вдруг поняла. И я это увидел. Она немножко так запереживала. Еще пришла. А я тогда был такой худой. Я сейчас я недавно говорю, Аня, слушай, давай просто в больницу съездим. Она говорит, что такое? Мне кажется, тебе надо окулисту показать. А почему? Я говорю, я посмотрел свою фотографию, когда я уже женился, мне кажется, у тебя что-то со зрением. Как ты могла согласиться вообще? Вот. Ну, смотря на меня, как... Я вот такой худой, у меня паспорт до сих пор того времени. То есть я еще до жены паспорт получал. Меня через украинскую границу не пускают. Это ведь не ваш паспорт. Я говорю, а у меня есть фотография в переходном периоде. На правах. То есть на паспорте я худой, на правах чуть потолще, а сейчас это... Я помню, однажды на таможне, она говорит, что с вами случилось? Я говорю, я женился. А понятно. Вот такая ситуация. И в общем, значит, какая дальше? И вот это, я говорю, вы знаете, у меня такая неловкая ситуация. Просто, я говорю, Аня, ты поняла, зачем я пришел? Она говорит, ну думай, я пошел. Она говорит, ну давай хоть помолимся. Ну давай. Мы с ней помолились, я ушел на ватных ногах, спустился, это чай, который не хотел пить. Я говорю, Андрюшка, все, поехали, и мы с ним уехали. Вы знаете, вот это было мое предложение. Это вообще какой-то жуть какая-то, говорю, кошмар. И мы уехали в город Тольятти, и через 2 недели был в Ульяновске брак, и Аня там была свидетельницей. И я думаю, сейчас я у нее в Ульяновске спрошу. Какой ответ? Я тоже приехал туда, и вот огромная толпа людей, брат, перерыв, и она идет, я к ней подхожу, и я ее спрашиваю. Я не помню, что она мне ответила, но она ответила что-то не очень хорошее. В смысле того, что потом она объяснила, что она очень стеснялась, что вокруг люди стоят, и что и так. Она очень этого стесняется. И поэтому она мне сказала, что такое, но я воспринял это как отказ. Понятно? И поэтому я ушел, понял, что она мне отказала. Вот. И поэтому я больше по этому поводу ничего не делал. Еще 2 недели прошло. Приехал ко мне в гости один брат, который знал, что я сделал предложение. Единственный человек, который знал, что я сделал предложение, это был мой друг. Он знал. И он говорит, ты ответ получил? Я говорю, да. И он меня заставил поехать не за ответ. Он говорит, То, что в Ульяновске, это не считается. Езжай. И я платил от них за ответы. Вот я нам сказал да. Не потому что. Вот. И это. Ну и в общем у нас вот таким образом как бы у нас получилось. А?
Вот.
Ну ей 19 было, мне 25. А? А что, все, я же сказал, братья, я потом сказал, братья, что вы сами виноваты? Я вас спрашивал, вы ничего не знаете, что виноват, что ли? Ну, и так, в общем, поженились. Ну, я скажу, что, вы знаете, я очень благодарен Богу, что я женат именно на Ане, потому что, ну, у меня к жене были определенные требования, список небольших требований, вот, 5 требований, такие, ну, незначительные. Вот. Эти все требования совпали хорошо. Вот. И знаете что? Я скажу, что вот мне очень нравится, что вот, как бы вот в моей жизни вот вопрос женитьбы был решен без вот этого вот этой дружбы. То есть я помолился, Бог меня открыл, вот, и я пошел по этому пути. Я ее не знал. То есть фактически я ее видел ну, пару раз до этого момента. Но я ни насколько не жалею. Потому что, во-первых, я ее очень сильно люблю, и что, ну, как бы это нормально и понятно, но что она меня очень любит, это странно, конечно, но тем не менее, это факт остается фактом. Вот. У нас, она очень, понимаете, она очень, как бы сказать, ну, у нас очень хорошие отношения в семье. То есть я с огромным удовольствием возвращаюсь домой, и у нас хорошие дети. То есть я вижу большие благословения в своей семье, вот, мне очень это приятно. И я думаю, что это один из плодов того, что когда мы решали наш вопрос, мы просто Богу доверились. И мне кажется, что человек, который делает, что считает справедливым, ну, как мы вчера говорили, он рискует очень сильно. Вот эти дружбы все, они уводят человека от понимания. Вот. Ну ладно, это, ну, у меня история жизни не очень интересна, просто она такая немножко смешная, так? Вот.
А вот, например, здесь у Венарита будет такой вариант, их...
Родители.
Объявляют пару, да. Потом вам дают год, вот познакомят. И если в течение года, через год они утверждают свое заявление, тогда их уже как вот просто интересно мнение со стороны.
Ну я такой практики никогда не имел. Но думаю, знаете как? Вообще я думаю, что вот когда выбираешь невесту себе, то надо вот в вопросе чувства. Главное, чтобы не было отторжения. Вот ты смотришь на человека, и он тебе как бы неприятен принципиально, да, вот такое бывает. Ну, как бы ты вообще не представляешь, как ты с этим человеком, то вместе даже рядом пойдешь. Если этого чувства нету, то все остальное нормально. Потому что вот иногда говорят, вот у меня любовь. Любовь – это чувство, как сказал Владимир Соловьев, это перенос центра моей жизни с себя самого на другого. Это чувство не может возникнуть спонтанно. Спонтанно возникает влюбчивость, которая может пройти. Любовь – это чувство, которое растет с года в год, оно усиливается, но каждый год все больше и больше. Это чувство, которое, ну, это просто не передословано, сколько это сильное, глубокое чувство – любовь. И оно не возникает на пустом месте. А если человек друг друга даже толком не знает, или знает по жизни молодежи, у них не может возникнуть настоящих чувств. Поэтому я иногда братьям говорю такую мысль. Вот если человек хороший, специалист, купил себе машину, плохую, то он из плохой машины сделает хорошую. Но если плохой водитель купил хорошую машину, то через какое-то время из хорошей машины станет плохая. Вот то же самое со свадьбой. Вот ты выбрал себе невесту. Вот девушка, которая вот, женится, 18-19 лет, она, в общем-то, еще не... Прошу прощения, девушка. Она еще не полноценная личность. То есть она еще будет формироваться. И она будет формироваться такой, какой ты и будешь формироваться. Вот если ты будешь ее любить, будешь о ней заботиться, будешь ее духовно попекать, будешь обеспечивать ее духовной пищей и все такое, что такое, она вырастет хорошей, доброй, хорошей женой. Ты ее, вот у вас будет счастье. Если ты выберешь самую прекрасную, у нас есть один случай, недалеко от нас, огромный, просто большие проблемы в семье. Я это хуже семьи просто не встречал в христианстве. Они уже пожилые, ему 70, ей 65. Это просто какое-то бедствие. Я туда много раз приезжал в эту семью, много раз беседовал, другие братья беседовали. Ситуация просто ужасная. Ужасная ситуация. Она очень злая, эта женщина. Она такая коварная. И он тоже самое. Ситуация. И я потом спрашиваю братьев, которые в крае давно живут. Я говорю, братья, как это так? Они говорят, ты знаешь, Денис, ты не представляешь. Вот этот брат, он был очень большим тружеником. Он столько литературы возил. Мы вообще уже. И мы ему выбрали сестру в одной церкви. Это была самая лучшая сестра. Это была сестра, которой никаких нареканий. Она была очень добрая, скромная. И вы когда они поженились, через это время начались проблемы, которые ухудшались, 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 и привели к тому, что ты сейчас видишь. То есть и он был хороший, и она хорошая. Друзья, вот момент какой, что иногда нам кажется, что вот мы вышли замуж, или вот мы женились, вот он должен быть хороший, а плохой. Друзья, человек формируется, личный человек формируется с годами. Поэтому не так сильно важно даже, теоретически даже не так сильно важно, кого конкретно ты сейчас возьмешь. Это, ну, чисто теоретически. Конечно, надо, чтобы человеку привязанность какая-то была. Но в общем, человек, особенно жена, это то, что ты из нее сделаешь. Как муж, как священник в доме, как хозяин. Вот что, как ты ее свернул, такая она и будет. Вот. Но так же есть на самом деле. Ну, конечно, здесь не влияние личности и все такое. И поэтому вот эти дружбы год или два или три, в них вообще смысла никакого нет. Зачем они нужны?
То, что я думаю, я считаю, что здесь даже логически, если рассуждать, это будет правильно. Если я уверен, что это от Бога, а потом, как бы сказать, даю этому сомнение, вот друг, то это уже, как бы сказать...
Ну, это тоже момент. Но и как бы в этом годе нет смысла. Ну, хорошо, год. А что мне в этом году, за этот год делать? Что мне с этим делать? Дружить близко нельзя, потому что если близко сойдешься, можешь грех какой-то получиться. Далеко, как-то мучение какое-то, зачем это надо? Зачем это нужно? Или женись, или не женись, так что? Вот я думаю так. Ну что, друзья, заканчиваем, да? Или еще вопросы есть? Динская это 200 км. Динская это под Краснодаром. А это уже. Ну все, друзья, если есть вопросы, пишите письма. Да. Если сейчас, можете дать сейчас. Но уже время без 12. Заканчиваем. Еще помолимся, да? Как мы встанем? Дорогой любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за этот вечер и просим, чтобы темы, которые мы поднимали, чтобы они были понятны молодежи, понятны всем нам. Благослови нас в этом, Господи. Даруй милости, чтобы мы все росли возрастом Твоим и мы имели правильное понимание в разных вопросах. Благослови, Господи, сейчас при расходе. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.